Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, второе воскресенье Великого Поста, и Церковь назначила это воскресенье быть посвященным Григорию Палламе, святителю греческого города Фессалоники, богослову. Если есть вот такое посвящение, то мы должны понять, в чем его смысл. Как мы, здесь стоящие, должны к этому относиться и какой вывод для себя делать. Григорий Палама жил в XIV веке, и с ним связано одно из крупных событий не внешнего плана, не действий человеческих, а скорее относящихся к области интеллектуальной, к области богословской. На самом деле связь между Восточной Византийской церковью и Западной Римской церковью всегда была более тесная, чем мы сейчас это предполагаем. По крайней мере, на уровне взаимообмена идеями, методиками, пониманием. Что было в XIV веке? В православной церкви, в частности в Греции, появились люди, это был монах Варлаам, которые прониклись идеями схоластическими. А схоластика, как мы знаем, это одно из крупнейших интеллектуальных, философских и культурных движений, которое происходило на Западе, в западной части христианской экумены. Причем схоластика начиналась с IX века, и до XIV века центры ее были и в Риме, и в Англии, и во Франции, и, соответственно, в Германии. Были университеты, были богословы. Свою задачу схоласты видели в том, чтобы систематизировать все то знание, все то учение христианское, которое мы, христиане, получили от предыдущих поколений. Хотя первая крупная работа по систематизации произошла на Востоке, в Дамаске, в VII веке. Иоанн, которого так и называют Дамаски или Иоанн Дамаскин, создал книгу очень объемную, которая называется «Точное изложение православной веры». И, в общем-то, с этого момента и начинается в христианстве вот это вот движение по осмыслению и систематизации учения. Если мы посмотрим еще глубже, посмотрим на IV век. В IV веке очень большие проблемы были в христианской церкви. И связаны они были с тем, что христиане, в особенности интеллектуалы, философы, а традиции философских школ всегда оставались, в особенности, в восточной половине Римской империи, стали задумываться над многими вещами, которые в церкви получили как данность, как веру. Да, когда Христос оставил своим ученикам церковь, то учение, которое Он оставил, не заключалось в словах, оно не заключалось в текстах, оно не заключалось в какой-то системе. Христос не написал ни одной книги, хотя из Нового Завета мы знаем, что иногда Он писал просто пальцем в пыли какие-то слова, ну какие, неизвестно. Просто сказано, что вот Он наклонился и писал. Но пыль, материя недолговечная, проходит несколько минут, и слова исчезают. Сам Христос никакого учения не оставил. Но что Он оставил? Он оставил Евхаристию, оставил литургию своим ученикам. И в этом глубочайшая божественная мудрость. Почему? Потому что слова – это только знаки, которые обозначают нечто. Самый простой пример – вот государственный флаг. Это знак. Что он обозначает? Он обозначает очень многое. Он обозначает страну, он обозначает какие-то чувства людей, которые возникают к своей стране. Очень многое обозначает, но сам по себе это кусок материи с какими-то цветами и с какими-то изображениями. То есть он только указывает на нечто. Точно так же любое слово. Есть слова, которые прямо указывают на вещи. Ну, например, слово «подсвечник», да, указывает на предмет. Но те, кто здесь присутствует и не знают русского языка, они не поймут, о каком предмете я говорю. Им надо сказать немецкое слово. А есть слова, которые указывают на какие-то элементы внутреннего опыта, которые сам по себе неопределим, он абстрактен, это просто переживание. что такое, допустим, радость? Да, каждому понятно, что означает слово «радость». А вот что такое сама радость? Она же тоже бывает очень разная. А слово одно. В этом-то вся и проблема. Словами невозможно передать реальность. Можно только указать. Можно только напомнить тому, кто с этой реальностью уже знаком. Поэтому Господь и дал саму реальность, само действие, не слова, а действие. Да, это действие сопряжено словами, но Евхаристия – это действие, и так и переводится на русский язык греческое слово «литургия», то есть действие. В том-то и дело, что люди, которые воспринимали знание о Христе из Евхаристии, а какое мы можем знание о Христе воспринять из Евхаристии? Знание о Его любви. Как Он нас любит. Он любит нас настолько, что хочет, чтобы мы питались Его телом и кровью. Это знание о том, что Он предал Себя в жертву нам, чтобы мы соединились с Ним, чтобы эта радость была общая, единая, и эта радость бесконечная, потому что Бог бесконечен. Вот это знание мы получаем в Евхаристии. Но к IV веку, как я уже говорил, философы и люди, которые привыкли анализировать все, что с ними происходит, стали задумываться. Хорошо, Христос – Сын Божий. Он сам говорит, что Его послал Отец. Он говорил о Святом Духе, которого пошлет Отец, когда Он об этом будет просить. А каковы соотношения между Отцом и Сыном? Стали появляться какие-то чисто логические, философские концепции, по которым выходило, что Бог только один Отец, а Христос вроде бы и не Бог. Но в том-то и дело, что если Христос не Бог, тогда и Евхаристия, таинство, которое Он нам дал, оно дает совсем другое, чем если бы Христос был Бог. И Церковь, которая хранит то, что получил от апостолов, естественно, в лице святых отцов стала защищать вот это знание, этот опыт, который Церковь получила и который хранит в Евхаристии. Да, когда мы живем обычной жизнью, когда мы ходим в магазин там, или на работу, вроде бы мы и не члены Церкви, вроде бы этого опыта нет, но когда мы собираемся вместе, вот этот опыт актуализируется, он проявляется, и мы вновь становимся его участниками. Он здесь существует, существует именно в момент действия Евхаристии. И он меняет нас, и меняет нас дальше. Святые отцы, в частности, особо Церковь отмечает трех отцов каппадокийцев, поскольку они были в Каппадокийской области в Малой Азии. Это Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниский. Они сами были глубочайшими философами, получили лучшее философское образование в Греции, в Афинах. И они сформулировали для философов, что такое Святая Троица. Да, Бог един по существу, сущность Божия одна. Так же, как мы люди. Хоть нас, говорят, 7 миллиардов или сколько там, 6 миллиардов с половиной. Но у нас у всех одна природа, одна сущность. И вот 6,5 миллиардов личностей. Также и Бог. Одна божественная природа, но три личности, три лица. Другое дело, что нам понятна наша природа, а вот божественная природа непонятна. Почему? Потому что наша природа сотворена им, она материальна, а Бог-то не материален. Какая это природа, нам непонятна. Но ясно, что это общая божественная природа. Более того, безначален, то есть имеет начало в самом себе только Бог Отец. А Бог Сын рождается от Отца, но вне времени, потому что время – это творение Божие. Сам Бог вне времени, и рождение Сына от Отца происходит вне времени. И поэтому мы говорим, что Сын собезначален с Отцем. Отец безначален, а вместе с Ним безначален и Сын. И точно так же собезначален Отцу Святой Дух. Знание о Троице – это радость. Знание о Троице вселяет в нас надежду и наполняет нас радостью и ожиданием. Все вроде бы стало понятным, и на целых тысячу лет церковь успокоилась. Но в том-то вся и беда, что мы забываем об этой радости. В какой-то момент мы себя ловим на том, что как я далеко ушел от любви ко Христу, как я увлекся какими-то своими жизненными проблемами, а иногда даже греховными соблазнами. Богословие святых отцов стало в другую сторону развиваться. Начиная с IV века развивается колоссальная церковная культура, интеллектуальная культура, которую мы называем аскетической. Как бороться с этими соблазнами? Какие существуют соблазны, какие существуют грехи? У каждого есть свое противоядие. Как себя останавливать? Первое тысячелетие, вторая часть, начиная с 4-го, с 5-го веков до конца тысячелетия, как раз церкви и отведено было вот этому. Через воскресенье, будем вспоминать Иоанна Лествичника, он как раз относится к этой плеяде святых отцов, которые занимались аскетикой. Но, начиная с Иоанна Дамаскина, восточного отца, развивается огромнейшая, мощнейшая традиция схоластики. Схоластика – это нормальное, хорошее слово. Схола, по-русски почти точно так же, это школа. Греческое слово «схоли» – школа. Да, для того, чтобы научить кого-либо чему-либо, нужна методика. Схоластика – это метод, как можно учить. И случилось так, что ученые, увлекшись методом, отошли от той реальности, о какой этот метод и эта систематизация повествует. Вы не думаете, что в православии все так хорошо и все спокойно. До сих пор догматическое богословие – это чистое продолжение схоластики. Да, появилось в 20 веке такое направление, как литургическое богословие, чтобы как-то уравновесить. Но догматика – это та же самая схоластика, оторванная от реальности, о которой она повествует. И в этом вся проблема. Вот в 14 веке, когда были очень сильные взаимные связи между восточной и западной частью бывшей Римской империи, между восточной и западной церквами, на восток проникли идеи, чисто схоластические, оторванные от реальности, о том, что да, Бог не познаваем. Да, хорошо, в Троице есть сущность или природа, есть три лица, а что дальше? И Троица непознаваема, потому что Бога никто же видит нигде же, сказано в Писании. Но тогда получается, что мы вообще никакого отношения к Богу не имеем. В особенности восточные монахи, афонские монахи, которые всем своим существом ощущают близость Бога, вот эту вот радость молитвы, как молитва наполняет энергией. То есть они задумались над тем, как это можно философски объяснить. И Григорий Палама как раз сумел это сделать. На самом деле ничего нового он не сказал. На самом деле все те понятия уже существовали, просто он на них обратил большее внимание. Есть божественная сущность, божественная природа и три лица. Что такое лицо? Лицо – это по-русски, а по-гречески это будет ипостасис. Ипостасис буквально переводится как подставка. Для чего подставка? Подставка для сущности. Есть три подставки для сущности. То есть три реализации божественной сущности, три ипостаси. Они разные. Как ипостась реализуется в сущности? И вот здесь Григорий Палама вводит понятие, на самом деле он не вводит, они существовали до него, понятие энергии. Сегодня по словам энергии мы понимаем чисто физические реальности. Но так стали понимать только после 17 века. До этого слово энергия просто означало действие. И некоторые богословы, чтобы отличить наши энергии от ньютоновских энергий, они говорят не энергия, а энергия. Ну, почему бы и нет? Или у древних отцов еще встречалось здесь слово «динамис», динамика, действие, движение. Григорий Палама выразил такое учение, что ипостась реализует себя в божественной сущности, в божественной природе через энергии. Ну, очень простой пример – человек. В нем есть личность, есть природа. Природа у нас общая, но каждый человек неповторим. Это значит, каждый человек реализован по-разному, неповторимо, инаково, каждый человек. Хотя и аминокислоты одни и те же, говорят, их 20. и даже элементы одни и те же, да и органы такие же, вся функциональная структура человека такая же. Но каждый человек неповторим, даже на уровне внешнем. Что является в человеке энергиями? Это все. Это не только его ум, не только его воля, не только его желание, не только его способность чувствовать. Это его тело, это его пол, мужчина или женщина. Это какие-то его особенности внешние. Все это энергии, с точки зрения Паламы, с помощью которых личность реализует себя как человека. Точно так же и Святой Троицы. Три лица из общей божественной природы реализуют себя инаково. То есть каждое лицо отдельное и другое, чем два остальных. Более того, когда мы молимся и когда мы ощущаем любовь Божию, то мы ощущаем его энергию. Любовь – это энергия. Нового ничего здесь нет. Еще апостол Петр писал, что вы должны стать причастниками божественного естества. Вот стать причастниками божественного естества – это и есть соприкоснуться с энергиями Божиими. Для нас что дает вот это учение Григория Паламы? Дает радость, дает понимание, что Бог близко, что мы можем становиться Ему причастным вот тем способом, который описан Церковью, описан Григорием Паламой. Но мы-то, как мы далеки от тех проблем, которые решали афонские монахи в XIV веке. У нас совершенно другие проблемы. И вот здесь, братья и сестры, богословие, которое в том числе продвинул Григорий Палама, дает метод для того, чтобы как-то осмыслить нашу проблему, нашу жизнь. И первое, как мы должны обращаться к Богу, с каким чувством? Как мы должны начинать свою молитву? Что мы от Него хотим и что мы Ему можем предложить? Да, когда-то каждый из нас, кто в детстве, кто в юношестве, кто в зрелом возрасте, открыл для себя Бога. Однажды, это происходит однажды, да, однажды. Наполнился радостью, безмятежной. Казалось, что все, я никогда не покину Бога, я всегда буду с Ним. Но прошло какое-то время, и каждый из нас может сказать, что я заметил, что я Его потерял. Я ушел от Него, я изменил Ему. Что мне делать? Да, можно сказать, что все пропало. Все. И впасть в уныние. А можно сказать, нет, ведь я же знаю, что Господь же есть любовь, что Он меня любит. Господи, Ты видишь, что я изменил Тебе, что я Тебя потерял. Прими меня снова. Прими. Это и есть покаяние, братья и сестры. То, что мы называем покаянием, можно описать вот этими словами. Но проходит время, и повторяется все опять. И вот здесь человек понимает, нет, так просто это не получается. Надо напрягаться, надо работу какую-то производить. И тогда человек пытается удержать себя, свое внимание. Вот самое главное, внимание, оно же рассеивается. Оно рассеивается на соблазны, на желание иметь вещи. Какие-то творческие, может быть, интересы у людей возникают. Какие-то привязанности друг к другу. И они отвлекают, рассеивают внимание. И тогда человек понимает, да, надо концентрироваться, надо сосредотачиваться. На чем? Умом он понимает, что надо концентрироваться на вот этой реальной ситуации. Какова реальная ситуация? Что я изменяю Богу. Если возвращаться, то с этим чувством всегда возвращаться к Нему. Все возвращение должно быть вот именно покаянным. Те христиане, а есть целая большая деноминация христиан, которые как бы сказали, что обращение может быть только один раз, и все, и покаяние не нужно, ты уже спасен. Они лгут сами себе. А если я обманываю себя, я говорю себе, вот я сейчас окошко открою, а там будет садик. Перелезу через заборчик и пойду. А на самом деле это балкон, 10-й этаж. Я себя обманываю, но к чему это приведет? Это приведет к гибели моей. Вот точно так же опасно принимать что-то одно за другое, обманываться. Поэтому чувство, с которым мы должны возвращаться к Богу, покаянное, Но это нужно обязательно сделать с напряжением. Да, вот я понял, что я опять Бога потерял. Господи, дай мне силы, дай мне желание все время идти к Тебе. И здесь возникает третий момент, который иногда называют окамененное нечувствие. У человека пропадает желание. Ну и что? Да, я грешен, я потерял Бога. Ну и что? Да ладно, можно и так прожить. И живут же люди в аду. И вот здесь опять должен включиться ум. И человек должен осознать, что я потерял чувствительность. Моя душа стала камнем, она не чувствует. Как это вернуть, как это наполнить? Как оживить душу? Очень просто. Человек приступает к таинствам. Душа питается искусством, пением церковным. Понятно, что пение не обязательно должно быть высокопрофессиональным, оно должно быть от души. Особенно сейчас, когда сотни, даже тысячи, может быть, десятки тысяч есть дисков с записью церковных песнопений, человек может послушать и умилиться. Вот этим лечится душа. И вот, братья и сестры, Великим постом мы как раз и должны с вами стать богословами. Богословами, которые анализируют реальность, как Григорий Палама, для того, чтобы сконструировать какие-то логические определения, он сначала проанализировал, а потом дал определение. Чем отличается, допустим, правильное учение от ереси? Как в любой науке. Сначала собираются данные, эти данные опыта. Что со мной происходит? Что я чувствую? Что я переживаю? Затем строится какая-то словесная логическая модель. И затем она снова проверяется. Чем? Опытом. Работает она или не работает? Возвращает меня к Богу или не возвращает? Так святые отцы и всегда определяли, что является ересью, а что является истиной. Истина – это те формулировки, которые, если их исполнять, то они приводят нас к Богу. А ересь – это те формулировки, которые логически завершаются отходом от Бога, потерей Его в жизни, в чувствах, в желаниях. Мы должны с вами стать богословами. Пусть Григорий Палама помолится Господу о нас, чтобы и мы просветились в наших душах, его разумом и его чувством. Аминь.